В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 декабря, сейчас Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час у микрофона. Олег Куса, слушайте нашей программе. Цхинвальский дом правительства оцеплен бронемашинами.
Вот там собрались люди с оружием на бронемашинах, и они ждут, когда кто-нибудь подойдет, спровоцирует их, чтобы выстрелить.
Кремлевский представитель улетает из Цхинвали, не разрешив кризиса.
Они думали, что мы невежественный, глупый народ, а мы знаем законы. Мы можем защищать свои законы, свое право на жизнь.
Юго-осетинские власти не прилагают конкретных ответов на требования.
Активисты штаба Джоуевой убеждены, что власть специально тянет время, пытается заволокить требования оппозиции по инстанциям.
Переговоры сегодня идут и в Тбилиси, но о судьбе телекомпании «Маэстро».
Если Роси Кицмаришвили покинет здание вместе с сопровождающими его лицами, то телекомпанию покину и я.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. За 8 месяцев антиправительственных выступлений в Сирии были убиты более 4000 человек. Рассмотрение апелляции на приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по существу назначено на 13 декабря. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Мьянмы, где долгое время существовал авторитарный военный режим, продолжить начатые некоторое время назад реформы. Клинтон заявила об этом в четверг в ходе визита в Мьянму. Госсекретарь США посещает эту страну, несколько десятилетий находившуюся в международной изоляции, впервые за более чем 50 лет. По словам Клинтон, Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность укрепления связи с Мьянмой и отмены ряда санкций, если движение в направлении демократизации сохранится. Президент Мьянмы Тейн Сейн отметил, что нынешний визит откроет новую главу в отношениях с Вашингтоном. На пятницу намечены переговоры Клинтон с лидером демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи. В четверг они встретились в рамках неформального ужина. ООН заявила сегодня, что за 8 месяцев антиправительственных выступлений в Сирии и репрессий в отношении оппозиции в этой стране были убиты более 4000 человек. Новые данные представила в четверг на пресс-конференции в Женеве глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, которая подчеркнула, что противостояние в Сирии перерастает в гражданскую войну по мере того, как все больше военных переходит на сторону гражданских активистов, добивающихся отставки президента Башара Асада. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в четверг было принято решение об ужесточении экономических санкций против Сирии. Новые меры затронут энергетические и финансовые секторы. Рассмотрение апелляции на приговор экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по существу назначено на 13 декабря, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В начале заседания адвокаты Юлии Тимошенко заявили отвод судье Елене Ситайло. За день до предварительного рассмотрения апелляционной жалобы она неожиданно сменила судью-докладчика по этому делу Ирину Горб. За такой рокировкой, как считают оппоненты власти, стоит президентская администрация. Отказавшись удовлетворить требования защиты бывшего премьер-министра, Ситайло пояснила это решение тем, что именно ее выбрала автоматизированная система распределения дел. После того, как судья Горб заявила о самоотводе. Саму осужденную на заседание апелляционного суда не привезли. В ходе предварительных слушаний защита экс-премьера потребовала приостановить рассмотрение апелляции, поскольку Тимошенко больна и не может принимать участие в заседаниях. Однако и это ходатайство адвокатов судья Елена Ситайло отклонила. Рассмотрение апелляции по существу назначено на 13 декабря. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. Очередная протестная акция, первая с момента формирования в стране 3 недели назад нового кабинета министров во главе с Лукасом Пападимосом, который накануне пообещал кредиторам, участвующим в программе финансовой поддержки Греции, дальнейшие реформы. Около 15 тысяч сторонников оппозиции, в том числе коммунистов, прошли сегодня маршем по центру Афин мимо здания парламента, скандируя «нет больше нищете и долгам». Позднее демонстрацию провели активисты 2 крупнейших профсоюзов страны и левоцентристских партий. 6500 человек вышли на акции в северном городе Салоники. В связи с забастовкой в Греции не работают школы, больницы, различные госучреждения. Международная неправительственная организация Transparency International заявила, что рост коррупции в политике и государственных структурах способствовал возникновению в мире в этом году небывалых по масштабам протестных акций и движений. Согласно опубликованному ежегодному индексу восприятия коррупции в 182 странах, список наиболее коррумпированных обществ возглавляют страны Центральной Азии и Афганистан. Среди стран, где также высок уровень коррупции, названы Белоруссия, Россия и Украина, рассказывает Елена Поляковна.
Уровень коррупции в России за прошедший год снизился, однако он по-прежнему очень высокий, говорится в докладе Transparency International. Российская Федерация с индексом 2,4 балла находится на 143 месте в списке из 183 стран. Эксперты отмечают незначительную позитивную динамику, однако говорят, что это не дает особых поводов для оптимизма. Большинство антикоррупционных инициатив российского руководства остаются на бумаге, говорит директор Центра Transparency International России Елена Панфилова. Тем не менее, по ее словам, позитивная динамика в рейтинге дает импульс к продвижению вперед в борьбе с коррупцией. В рейтинге восприятия коррупции за 2011 год Россия соседствует с такими странами, как Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На 83-м году жизни в Берлине после тяжелой болезни скончалась известная немецкая писательница Криста Вольф.
С новостями дня Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Гусов. Начинаем выпуск ситуации в самопроглашенной республике Южная Осетия. Сегодня в Цхинвале сторонники Аллы Джоевой, которую оппозиция называет новым президентом Южной Осетии, объявили о бессрочном митинге на Театральной площади и у Дома правительства самопроглашенной республики. Они требуют отменить решение Верховного суда, аннулировавшего итоги выборов, и признать победу их кандидата. Меньше суток в республике находился заместитель руководителя администрации президента России Сергей Винокуров. Сейчас на площади около комплекса правительственных зданий Цхинвале находится наш корреспондент Жанна Тарханова, она на линии прямого эфира по телефону. Жанна, добрый вечер.
Добрый вечер, Олег.
Что происходит? Расскажите.
Я на Театральной площади. Здесь около 2000 сторонников Аллы Джоевой, которые собрались сегодня к 3 часам дня. Прямо напротив нас, в 30 шагах от меня, стоят сотрудники Югосинского СОБРа ОМОН, которые с самого утра взяли в оцепление комплекс правительственных зданий, но никакой напряженной обстановки сегодня нет. То есть сегодня не слышны были никакие агрессивные лозунги, речевки. Народ сейчас очень доброжелательно настроен, потому что к этому времени уже стали известны результаты общения Аллы Джоевой и ее сторонников с представителем кремлевской администрации Винокуровым.
Расскажите о них.
Да, стало известно, что обе стороны пришли пока не к компромиссу, но к общему видению ситуации. Обе стороны говорят о том, что необходимо сохранить мир, спокойствие в республике, не допустить кровопролития. Но переговоры продолжаются, поэтому акция действительно бессрочная. А Винокуров вот вечером улетел в Москву, где обещал довести до высшего руководства России мнение Аллы Джоевой и людей, народа, который проголосовал за нее. И ситуация такая, что люди не намерены расходиться, пока его голос не будет услышан. Вот рядом со мной один из многочисленных сторонников Аллы Джоевой. Тормат, с какими чувствами вы пришли на площадь? Чего вы ждете? Какие у вас ожидания от этой акции?
Вы знаете, я не столько сторонник Аллы Джоева, сколько сторонник того, чтобы все было в рамках закона. Значит, 27 ноября народ избрал для себя нового президента Южной Осетии. И почему вот создалась такая ситуация, когда новоизбранный президент Республики Южной Осетии вдруг ему отказывает, значит, в том, что он победил на выборах, это сложная ситуация. Вот. Люди собрались на Театральной площади, они стоят, отстаивают свое право на выбор.
Сармат, лично вы сколько будете стоять на площади, вот если не будут переговоры?
Лично я буду стоять на площади столько, сколько понадобится. Потому что, вы знаете, если сейчас нас поставят на колени, да, и скажут нам, что вот вы выбрали президента, но все равно мы поставим того, кого хотим, то тогда еще мы будем говорить о своих правах. Вот сейчас время говорить о своих правах.
Спасибо. Это был житель Цхинваля Сармат, которому передала телефон наш корреспондент Жанна Тарханова. Они были оба в прямом эфире из центра Цхинваля. Там же, в центре Цхинваля, сегодня почти весь день провел наш корреспондент Мурат Гукимухов. Послушаем его репортаж.
Известие о том, что в республику едет представитель Кремля, было воспринято как долгожданное вмешательство Москвы с целью урегулирования конфликта. Однако оптимизм в рядах оппозиции заметно поубавился, когда люди узнали, что к ним пожаловал непосредственный руководитель того самого Гасумянова, который лоббировал на выборах президента кандидата от партии власти Анатолия Бибилова. Что теперь будет? Объективный арбитраж или продавливание сценария уже запущенного властью? Отмена результатов выборов и назначение новых на весну? Сергей Винокуров появился в доме правительства вчера ближе к полуночи. Переговоры с оппозицией длились до половины третьего утра. Вконец обессиленная Алла Джоева вышла к своим сторонникам и подытожила итоги первого раунда переговоров. «Мы разъяснили свою позицию детально. Господин Винокуров пообещал изучить наши аргументы», — сообщила она своим сторонникам. Второй раунд переговоров намечен на 13 часов 1 декабря. Сегодня с утра ситуация у дома правительства заметно изменилась. Подступы к зданию были блокированы 4 бронированными «Уралами». Проезжая часть, где еще вчера стояли демонстранты, сегодня была перекрыта патрульными машинами. Вокруг дома оцепление автоматчиков. Оппозиция с лозунгами «Мы не быдло, мы народ» заняла театральную площадь у дома правительства. Алла Джоева вышла к прессе и еще раз подтвердила неизменность своих позиций. Выборы должны быть признанными, других вариантов нет.
У меня никаких амбиций нет, но за мной 17 тысяч граждан Южной Осетии, и я должна уважать их выбор, поэтому мы пойдем до конца. Мы безоружные люди, и если найдутся в Южной Осетии силы, которые будут выдвигаться против мирных людей, то это их выбор.
В это время в сторону оцепления побежала группа молодых людей, размахивая флагами Южной Осетии. Это опасное сближение с вооруженными людьми грозило самыми худшими последствиями. Генерал Баранкевич потребовал, чтобы они немедленно вернулись.
Куда пошли? Куда пошли? Назад все!
Это радикальные какие-то люди, Анатолий назад, Константинович.
Назад. Вот там собрались люди с оружием на бронемашинах. И они ждут, когда кто-нибудь подойдет, спровоцирует их, чтобы выстрелить. И потом списать все на вас. Вот провокаторы туда потянули. Если вы хотите чего-нибудь добиться, должна быть дисциплина и порядок.
Когда порядок в рядах демонстрантов был восстановлен, генерал Баранкевич зачитал обращение к президенту, председателю Верховного суда, исполняющему обязанности спикера парламента, с требованием аннулировать незаконные, по мнению оппозиции, решения Верховного суда, отменившего итоги голосования, и постановление парламента, назначившего новые выборы на весну.
Вчера господин Беченов принял нашу жалобу на решение суда и заверил, что сегодня с утра коллегией суда эта жалоба будет рассмотрена. Сегодня он заявил, что к рассмотрению жалобы эта коллегия приступит не раньше понедельника. То есть все те слова, которые он говорил народу, оказались ложью. Мы очередной раз убедились, что вот эта верхушка – это лживые, наглые люди, и им верить нельзя.
Митинг проходил без звукоусиливающей аппаратуры. Организаторы сообщили, что милиция отобрала у них мегафоны. Выступить перед собранием мог любой желающий. Одна из участниц акции протеста призвала своих сторонников ни при каких обстоятельствах не соглашаться на новые выборы.
Они думали, что мы невежественны, глупый народ. А мы знаем законы. Мы можем защищать свои законы, свое право на жизнь. А Джавельевич берет эти 3-4 месяца для того, чтобы почистить за собой. Мы не должны отступать, потому что сторонники Алджоевой будут преследоваться за эти 3-4 месяца. Мы не должны дать ему это право. А те, которые сидят до сих пор в застенках из-за политических предпочтений, они должны быть отпущены.
Активисты штаба Джоевой убеждены, что власть специально тянет время, пытается заволокить требования оппозиции по инстанциям, зарыть их в ворохи официальных документов и в конце концов переломить ситуацию в свою пользу. Когда Алла Джоева удалилась на новый раунд переговоров с Сергеем Винокуровым, по Первому телеканалу передали выступление депутата Государственной Думы Единоросса Пичугина. Представитель российской партии власти заявил, что кризисная ситуация в республике должна быть урегулирована с учетом решений Верховного суда и парламента. Люди теряются в догадках, что это было, частное мнение депутата или демонстрация позиции Кремля. Наверное, ответить на эти вопросы смогут только лидеры оппозиции после переговоров в Доме правительства. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
О том, как расценивают ситуацию в республике юго-осетинские политики, в сюжете моей коллеги скинували Ганы Яновской.
Решение Верховного суда незаконно, и никто в мире не имеет права отменять результаты выборов, лишая народа возможности сделать свой выбор, считает вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дицойто.
Вы знаете, президент действующий дал основание подозревать его в том, что он это организовал. Когда он до окончания выборов заявлял, что у нас не будет президента женщины, это на что он намекал? А какой выход? Надо пересмотреть решение суда, надо его отменить. Это, я считаю, преступлением против народа. То есть кто-то решил, что может плюнуть на мнение народа и, не знаю, действовать по своим, так сказать, вот представлениям о выборах. Вот не понравилось ему, он взял и отменил. Так не бывает.
По мнению начальника управления внутренней политики Мираба Засеева, сегодня важно обеспечить верховенство Конституции. Все, что происходит сейчас в республике, играет на руку ее недоброжелателям, которые только и ждут, как бы облить грязью Южную Осетию и Россию, уверен Засеев.
На сегодняшний день происходит все в рамках Конституции, потому что в Конституции предусмотрено, что если есть нарушения, и они признаны серьезными, они, безусловно, Верховный суд имел право, и он использовал свое право. Поэтому я сторонник того, чтобы все стороны, все-таки, идя во власть, перво-наперво надо соблюдать тот конституционный закон, который существует. Все, по-моему, должны быть заинтересованы в том, чтобы не случилось дестабилизации ситуации, потому что это никому на пользу не пойдет. Поэтому надо, наверное, думать более глобально, более масштабно, не какими-то там амбициями руководствоваться завтрашним днем интересами Республики Южная Осетия.
Уверенно сказал Засеев. О том, что обстановка в республике с каждой минутой накаляется, говорили сегодня и на пресс-конференции представители всех силовых структур Южной Осетии. Председатель КГБ Южной Осетии Борис Атоев сообщил журналистам, что все сотрудники силовых структур республики действуют и работают строго в рамках закона. На вопрос о том, будет ли применяться оружие в случае, если ситуация станет критической, Атоев ответил.
Мы категорически запретили применять оружие. Первым мы их применять не будем. Но если начнут стрелять, то я уже никаких гарантий не дам. Но первые силовые структуры
сказал председатель КГБ Южной Осетии. Министр внутренних дел республики Валерий Валиев тоже заявил журналистам, что оружие в ход не пойдет.
Никакого силового решения данного не собираются. Повторяю, никогда не собираются применять оружие по защите народа.
Министр обороны Валерий Яхновец сказал, что в решение политиков и борьбу за власть армия не вмешивается. Она подчиняется главнокомандующему. Но и он заверил присутствующих, что применять оружие против народа команды не было. Пока шла пресс-конференция, сторонники Аллы Джоевой разбили палатки на центральной площади, разожгли костры. Людей стало намного больше, и они продолжают подходить. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Продолжаем тему. И еще одно прямое включение. У нас на линии прямого эфира уже из Москвы политолог Алексей Малашенко, которого я попрошу ответить на наши вопросы о ситуации в Южной Осетии. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот Южную Осетию посетил замглавы администрации президента России, и в регионе он побывал менее суток и улетел, как сообщает агентство, доложить ситуацию руководству. Как это можно расценивать, на ваш взгляд? Это что, издевательство? У руководства нет другой информации?
Ну, я думаю, что целесообразно было бы руководству посмотреть сам глазами одного из своих членов, членов этого руководства. И кроме того, он наверняка ездил не только, чтобы просто посмотреть, но и выяснить, можно ли там навести какой-то компромисс, можно ли сделать так, чтобы вот эта вот ситуация, которая, кстати говоря, очень негативно сказывается на выборах в России, так мне кажется, конечно, каким-то образом могла быть разрулена. Потому что та информация, которая оттуда идет, о том, что там уже палатки поставлены, о том, что милиции дан приказ не открывать первый огонь в этом месте, согласитесь, такая своеобразная символика. Надо было посмотреть, надо было доложить то, что он реально видел. Я, кстати говоря, в этом не вижу ничего особенного. Занятно другое, и тут я с вами согласен. В общем-то, получается, что это иностранное государство, которое признано даже республикой Тувалу, простите за выражение. Вот. А туда едет не то на разведку, не то, я даже не знаю, как это назвать, некий московский гонец, чтобы разруливать ситуацию, чтобы потом можно было ее успешнее разруливать. В этом есть, я бы сказал, определенная, знаете, такая экзистенциальная ситуация, но оно что же делать?
Как вы считаете, Алексей Силович, вот такое впечатление, что у Москвы сегодня нет никаких готовых рецептов урегулирования этой ситуации?
А они и не должны быть, потому что та ситуация, которая там возникла, она в принципе отличается от той ситуации, которую мы наблюдаем в России в связи с любыми выборами, поскольку де-факто Южная Осетия является субъектом Российской Федерации, не хочу никого обижать с независимостью, но там русские рубли, там русские пенсии, кстати говоря, рубли-то колоссальные, то Москва не привыкла, Кремль не привык к тому, чтобы его ставленника отбрасывают, не привыкла к тому, что есть некая оппозиция. Какой бы она ни была, кстати говоря, я даже сейчас не хочу давать оценку, но есть люди, которые выступили против Москвы, против той Москвы, которая кормит, поет, да еще вот на свою голову освободила от грузинских оккупантов, понимаете ли. Ну, непонятно, это чисто психологически. Как же так, ребята, мы вам все, а вы хотите поступать так, как вы хотите. А для того, чтобы в этом разобраться нормально, спокойно подумать, найти какое-то решение, нужна другая логика, нужно другое политическое сознание, образ мышления, если хотите.
Создается впечатление, что сейчас ситуация несколько так попала такое в болото. Сейчас все так затихло. У вас есть какой-то, вот, какие-то прогнозы?
Я думаю, что вы правы. Ситуация действительно патовая. Это не болото, это патовая ситуация. У меня может быть один прогноз. Если Москва все-таки будет руководствоваться элементарной логикой, то она сделает все, чтобы был найден какой-то консенсус. Если Москва будет давить, это будет вызывать ответную реакцию, которая ей совершенно не нужна. Абсолютно не нужна, потому что выставлять себя на посмешище перед всем миром, да еще создавать дополнительную точку, вот такую огневую, и не где-нибудь, а на Северном Кавказе, это, простите, большая глупость. Поэтому если исходить из интересов Москвы, из интересов московской правящей элиты, то нужно не показывать силы, потому что в данной ситуации это может обойтись все вдвое дороже. А вот действительно найти какие-то хода. Вот я думаю, что представитель администрации, который туда летал, он как раз и пытался вот эти хода найти. Если они не будут найдены, то это бомба замедленного действия.
Спасибо.
Это не замедленного, она уже взорвалась, простите.
Спасибо за участие в нашей программе. Это был политолог Алексей Малашенко на прямой линии связи из Москвы. А мы продолжаем программу. Наш корреспондент Зарина Санакоева побывала сегодня в Дбет. Это родное село Анатолия Бибилова. Оно расположено недалеко от Схинвали. Здесь Зарина работала день выборов. Что думают жители села о ситуации в республике?
Пока Цхинвал лихорадит постоянными митингами и шествиями, села республики остаются образцом спокойствия. В центре села Тибет в полдень ни души. Некоторые живо остывшие картины придают плескающиеся в ручье утки, которыми мороз не страшен. Перед сельским клубом, где в день выборов толпились селяне, лишь сторож Илья Гаглоев расчищает снег. Я спросила его, что он думает об общественно-политической ситуации, которая сложилась в республике. Илья продемонстрировал эпическое спокойствие и отрешенность от политических дрязг, которые сейчас раздирают республику. Выборы прошли нормально, считает он, вспоминая день голосования. Так зачем же отменять их результаты?
Ну как тебе сказать, все прошло нормально. Все шли голосовать спокойно. Я тоже пошел. Никто мне не сказал ни разу, проголосуй за одного или другого. Обычно спрашиваем друг друга о ситуации, о новостях. Смотрим телевизор, там то же самое говорят. Больше мы ничего не знаем.
Сын Ильи, как и большинство молодежи в селе, работает в городе. Благо, добираться недолго. Так что все жители села узнают обо всех новостях моментально, из первых рук. Галина Гагиева – продавщица в единственном магазине в селе. Для начала обрушивается с критикой на администрацию. Ей не нравится ее кадровая политика. Дескать, для чего приглашать работников из города, если здесь молодые люди с образованием без работы сидят? Что же касается выборов и отмены их результатов, точка зрения Галины совпадает с позиции сторожа Ильи. Выборы прошли нормально. Выиграл тот, кто выиграл. Так почему бы ему, вернее, ей не быть президентом? Но важно другое, говорит она. Люди боятся беспорядков и противостояния в обществе. Все за своих детей боятся. Но вот мы все слышали, что на площади митинг была стрельба. Да, стрельба была в воздух. Но вдруг там в толпе найдется кто-то с оружием, кто не сдержится и начнет стрелять по всем. Зачем нам такие жертвы? Люди хотят только спокойствия. Бедные люди все равно бедными останутся. Никто им не поможет. Никто за них на земле работать не будет. Все переживают только за своих детей. Пусть сохранят наших детей живыми и здоровыми. Больше нам ничего не надо. Галина признается, что болела за Бибилова. Рассказывает, что в селе его знают только с лучшей стороны. И бедным помогал. Всегда в общем деле с людьми стоял. Зашедшая в магазин Зарима поддерживает Галину. На микрофон она говорить не захотела, а без записи сказала, что, скорее всего, Толику, как по-прежнему здесь зовут Анатолия Бибилова, помешала выиграть поддержка Кукойта. В народе слишком велико недовольство, рассудили сельчанки. Но результаты выборов надо все же оставить такими, какие они есть, считает Галина. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Похожи ли президентские выборы в Абхазии 2004 года на нынешние выборы в Южной Осетии? Размышления нашего автора Виталия Шария.
Сегодня многие авторы в СМИ, пишущие о кризисной ситуации в Южной Осетии, проводят аналогии с растянувшимися на 5 месяцев президентскими выборами 2004-2005 годов в Абхазии. Это сопоставление приходит в голову совершенно естественно и было предопределено многими факторами. В обоих случаях наличествуют накопившиеся за многие годы протестные настроения в обществе, патронаж России и лоббирование ею своих кандидатов, розыгрыш в предвыборной борьбе грузинской карты, ценз оседлости для кандидатов, то, что на руках у населения после боевых действий осталось многое оружие и так далее. Увы, увы, похожую ситуацию в Южной Осетии начали загонять в тот же тупик, в котором она оказалась в свое время у нас. Больше того, по степени циничного дебилизма, действия властей, придержащих в Цхинвале, намного превзошли то, что происходило поначалу в Сухуми. А ведь несколько дней назад, 28 ноября, я, как наверняка многие в Абхазии, переживающие за братский народ Южной Осетии, вздохнул с облегчением. В самом деле голосование прошло спокойно, без эксцессов. Разрыв в голосах между кандидатами огромный. Джиоева, по предварительным данным, набрала их почти в 1,5 раза больше Бибилова. Последний, как и международные наблюдатели, ни о каких нарушениях в ходе выборов не заявлял. Дальнейшее повергло наблюдателей в шок. В Абхазии 2004 проигравшие, как это обычно бывает во всем мире, тоже кинулись доказывать, что победители выиграли благодаря многочисленным нарушениям. Но самое большее, чего добивались самые радикальные из них, это не учитывать результаты. выборов в Гальском районе, почти полностью проголосовавшим за Багавша. Напомню, что это было еще до появления абхазских паспортов, и гораздо проще было доказывать, что гальцы – пятая колонна. Ни о какой отмене результатов выборов на всей территории республики, а тем более об отстранении Багавша от повторных выборов за некие неназванные нарушения со стороны его команды, конечно, и разговоров не было. С точки зрения какого-нибудь чистоплюя от политики, действия какой-то и его команды могут показаться проявлением неадекватности. Но мне вспомнился недавно услышанный анекдот. «А что значит этот пункт? Прокатило 10 тысяч рублей?» – спрашивает клиент в автосервисе у мастера. «Не прокатило. Вычеркиваем», – вздыхает мастер. Вот они и действуют по той же логике, терять-то им нечего, ведь варианты объединения двух главных кандидатов президента республики в одну команду, как это произошло в декабре 2004 года в Абхазии, тут наверняка не произойдет, и вполне вероятно, что проигравшим просто не ужиться в крохотной республике с победителями. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. С новостями мой коллега Демис Паландов.
Около 1000 сторонников оппозиционного экс-кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джоевой намерены круглосуточно митинговать на центральной площади Цхинвали перед зданием правительства. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на площади появились три большие палатки и полевая кухня. Участники акции протеста развели огонь в бочках и греются около них. На месте проведения митинга возведена сцена, с которой выступают представители оппозиции. Здание правительства оцеплено милицией. Митингующие на главной площади Цхинвали собираются стоять у здания правительства, пока действующая власть не признает победу их кандидата. Соратник Аллы Джоевой, экс-министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранов, Ранкевич заявил, что для них важно признание итогов выборов. «Я думаю, что будут рассматриваться вариант переизбрания президента, но я думаю, что ни сама Алла Алексеевна, ни мы на это не пойдем», — сказал он. Также Баранкевич предложил провести инаугурацию законно выбранного президента через неделю. «Прошу вас набраться сил и поставить палатки и печки, отстоять сегодня и завтра», — обратился он к собравшимся. Учредители независимой грузинской телекомпании «Маэстро» надеются, что в четверг до конца дня будет достигнуто соглашение с учредителем управляющей компании «Рустави Медиа». Обе стороны договорились о том, что были определенные ляпсусы в отношениях, и так как основная проблема касается юридических вопросов, мы на словах договорились о том, что к процессу управления в качестве медиатора будет подключено НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии», заявил один из учредителей «Маэстро» Леван Чиквоидзе журналистам после встречи с Кицмаришвили. По словам Чиквоидзе, стороны также договорились освободить здание телекомпании и продолжить переговоры за его стенами. Более того, как заявил Чиквоидзе, Кицмаришвили извинился за то, что не пускал учредителей в здание. Экс-посол Грузии в ООН, лидер оппозиционной партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Аласания в ходе визита в США обсуждает предстоящие парламентские и президентские выборы в Грузии, а также появление в политике грузинского миллиардера Бедзины Иванишвили, сообщает в четверг пресс-служба партии. Иракли Аласания встретится в Вашингтоне с сенаторами и конгрессменами США, а также провел встречи в Государственном департаменте. Он выступил в фонде наследия, отмечено в сообщении, передает «Новости Грузия».
С новостями дня Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми». Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Ситуация вокруг телекомпании «Маэстро» остается туманной. Конфликт начался вчера, после того, как владелец компании «Рустави Медиа», управляющий «Маэстро» Эроси Кицмаришвили, вместе со своей охраной пробрался в здание телекомпании, объявил об увольнении ряда сотрудников и заблокировал доступ журналистов к рабочим местам. Сегодня и учредители телехолдинга, и Эроси Кицмаришвили говорят о готовности вести переговоры. Роль медиатора на себя взяла коалиция за защиту прав средств массовой информации. Но начаты в 6 часов вечера переговоры пока не завершились. О том, как разворачивались события в течение дня, расскажет Нона Суварян.
Перед телекомпанией «Маэстро» сегодня прошла немногочисленная акция. Часть собравшихся требовала, чтобы Эроси Кинцмаришвили покинул офис телекомпании. Другие призывали конфликтующие стороны начать переговоры и дать возможность журналистам свободно выполнять свои обязанности. Владелец управляющей компании «Рустави Медиа» Эроси Кинцмаришвили со своими людьми всю прошлую ночь провел в здании телекомпании, забаррикадировав его часть. Аналогично поступили и учредители телекомпании «Маэстро», которые сумели проникнуть в офис и занять целый этаж. В связи со сложившейся ситуацией журналисты телекомпании 1 декабря сделали очередное заявление. Они призвали конфликтующие стороны к началу переговоров. Вместе с тем журналисты потребовали, чтобы территорию «Маэстро» вместе с Кинцмаришвили покинули и сопровождающие лидера грузинской партии лица, которые мешают в работе, ограничивают передвижение журналистов, говорит ведущая программы «Аргументы» Тея Сычинава.
Мы вновь протестуем против того, как он ворвался на территорию телекомпании, против увольнения сотрудников телекомпании и любых насильственных действий, угрожающих заявлений.
Это заявление стало ответом на ранее сказанные Кинцмаришвили слова о том, что если учредители не пойдут на переговоры, то, используя силу, он выдворит их с территории «Маэстро». Позже стороны смягчили тон. Началось это с согласия одного из учредителей Мамуки Глонти сесть за стол переговоров с Кинцмаришвили, но при одном условии.
Если в «Маэстро» будет восстановлен статус-кво, то есть в «Маэстро» будет та же ситуация, которая была до его вторжения. Если Эроси Кинцмаришвили покинет здание вместе с сопровождающими его лицами, то телекомпанию покину и я, и буду готов сесть за стол переговоров.
Это заявление Кинцмаришвили интерпретировал как попытку начать переговоры.
Конечно, я оцениваю позитивно его попытку. Что касается конкретных деталей, то думаю, это предмет другого соглашения между мной и учредителями.
Позже в занятую Кинцмаришвили часть здания пустили одного из учредителей «Маэстро» Левана Чиквоидзе. После разговора с политиком он объявил, что в процесс переговоров в качестве медиатора будут включены неправительственные организации.
Обе стороны допустили определенный ляпсус. Мы договорились, что переговоры должны начаться, и вестись они будут за пределами здания «Маэстро». Если переговоры состоятся, то контракт не будет расторгнут, и мы сядем за круглым столом.
Леван Чиквоидзе также заявил, что если стороны достигнут соглашения, то адвокаты телекомпании аннулируют жалобы на Кинцмаришвили, внесенные сегодня в прокуратуру и МВД. В них, в частности, говорится, что Кинцмаришвили совершил незаконные действия, ворвался в телекомпанию «Маэстро», тем самым нарушив работу телеканала и помешал журналистам выполнять свои профессиональные обязанности. В свою очередь, коалиция за защиту прав СМИ уже выразила готовность взять на себя роль посредника между сторонами. Более того, ее представители уже провели встречи с обеими сторонами конфликта. Однако, как заявила еще до начала переговоров представитель коалиции Тамар Кордзая, в одностороннем порядке разорвать соглашение с управляющей компанией у «Маэстро» было.
Нарушая условия договора или по другим причинам, согласно гражданскому законодательству, разорвать договор может каждая из сторон. Другой вопрос, что они из-за этого могут вызвать друг друга в суд, поэтому оккупировать здание нет смысла. Завтра или послезавтра это должно будет прекратиться, и управляющей компании придется покинуть здание.
Как говорит Кордзая, согласно контракту, спустя 3 месяца после того, как одна из сторон пошлет другой извещение о расторжении контракта, он будет расторгнут. И, как говорят представители телекомпании, это извещение уже отослано. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазских газет вас подготовил Зураб Аргун.
«Читаем прессу».
1 декабря в Абхазии завершилось досрочное голосование по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Как сообщает газета «Республика Абхазия», досрочное голосование было организовано для жителей отдаленных населенных пунктов и тех граждан, кто по состоянию здоровья не сможет прибыть на избирательный участок в день голосования. А 4 декабря откроется 7 избирательных участков в районных центрах и в столице республики. Посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев назвал основной спецификой нынешних выборов в Российскую Госдуму для жителей Абхазии то, что голосование здесь впервые будет проводиться после признания Москвой независимости республики. Кроме того, теперь на территории Абхазии функционирует российское посольство, и вся работа по организации проведения выборов ложится на него, пишет газета «Апа-Сухум». Семен Григорьев сообщил также, что у посольства нет консульского учета всех граждан России, проживающих в республике. Однако в посольстве предполагают, что их примерное количество 135 тысяч человек, из них около 100 тысяч – это потенциальные избиратели. Составить предварительные списки посольство не имеет права, так как не является органом власти. Представители Абхазии и Грузии обменялись взаимными претензиями на пятисторонней встрече по предотвращению инцидентов в приграничной зоне. Как сообщает агентство «Обснапресс», участники абхазской делегации выразили беспокойность в связи с участившимися попытками оказания давления на жителей приграничного региона с целью принуждения их к сотрудничеству со спецслужбами Грузии. В частности, они говорили о неправомерности задержания жителя села Печора Гастела Гурджа грузинскими правоохранительными органами. Представители Грузии, в свою очередь, подняли вопрос о задержании правоохранительными органами Абхазии Алхаза Куправа, находящегося в розыске за покушение на убийство на территории Грузии. Абхазские спецслужбы подтвердили факт задержания этого гражданина, поскольку он также находился в розыске на территории Абхазии. Здесь ему инкриминируется убийство. В связи с неоднократными фактами задержания преступников по обе стороны границы, представители Сухуми выступили с инициативой начать процесс согласования механизма по обмену информацией о задержании взаимной выдачи преступников по обе стороны границы. Участники встречи обменялись мнениями по данному вопросу и пришли к выводу, что в случае, если будет найден компромисс и удастся выработать единый механизм, это станет позитивным шагом в деле стабилизации ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии, сообщает Абснапресс. Газета «Республика Абхазия» комментирует публикацию российского издания «Аргументы и факты» о Иосифе Сталине. В интервью московскому еженедельнику историк Рой Медведев рассуждал о склонности Сталина полагаться на чудодейственные силы природы. Сталин якобы верил, что в Абхазии много долгожителей, потому что там пьют воду из горных ручьев. Это скрывалось как государственная тайна, но воду ему привозили из Абхазии, из тех самых ручьев. В опломбированных бидонах воду отправляли на кремлевскую кухню, поведал в интервью «Аргументам и фактам» российский историк. Газета «Республика Абхазия» в этой связи пишет, что хотя быстрые алмазные струи, оживляющие абхазские леса и горы, и несут в себе чистую живительную влагу, даровать очень уж долгосрочную жизнь они, конечно же, не могут. Да и феномен абхазского долгожительства объясняется, как убедились ученые-геронтологи, не только близостью людей к природе, экологически чистыми водой и пищей, но и самим образом жизни, добрым нравом убеленных сединой старцев. Волшебная водичка бессмертия бытует лишь в сказках. Сделать их былью не получается, что и подтверждается вышеприведенным кремлевским примером, иронизирует газета.
Читаем прессу. Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси продолжаются споры о намерении мэрии выставить на аукцион продажу лицензий на право владения киосками. В результате этого некоторые торговые точки, главным образом занимающиеся продажей прессы, будут снесены, а их владельцам ничего не останется, как принять участие в этих аукционах, не имея для этого достаточно средств. Эксперты утверждают, что за инициативой тбилисской мэрии стоит очередная попытка властей ограничить распространение оппозиционной прессы. Наш корреспондент Мзия Парисишвили задалась вопросом о том, как обстоят дела с распространением газет в других регионах Грузии.
Жительница Кутаиси, предприниматель Лиана Сулаберидзе, 17 лет занимается распространением прессы. Она снабжает продукцией 10 стеллажей во втором по величине городе Грузии. В отличие от Тбилиси, здесь вместо киосков открытые стеллажи с газетами, журналами и книгами. За стеллажи не надо платить налога, но Лиана убеждена, что все равно отсутствие в городе газетных киосков сильно тормозит бизнес.
Единственная проблема, и об этом мы постоянно просим, это разрешить устанавливать киоски. Власти нам обещали дать такое право после приватизации тротуаров, но этот процесс приостановлен. Очень трудно человеку в непогоду стоять и продавать газеты на улице.
В мэрии Кутаиси говорят, что надо заботиться о внешнем виде улиц. Чиновники потребовали от дистрибьюторов, чтобы все городские стеллажи были зеленого цвета. Продавцы газет и в зной, и в холод, стоящие на улице, в основном люди преклонного возраста. Некоторые из них получают фиксированную зарплату в агентствах по распространению прессы. Заработок других зависит от объемов продажи бумажной продукции. У последних, как правило, клиентов бывает меньше, поскольку они вынуждены продавать каждую газету на 10 тетри дороже. При этом все продавцы жалуются, что спрос на газеты маленький. Продавец прессы Геронти говорит о предпочтениях кутаисцев.
Многие покупают спортивные газеты, интересуются результатами футбольных матчей. Политическими газетами они мало интересуются. А вот пенсионеры в основном подходят и просят, чтобы им одолжил газету. Говорят, что прочтут и вернут. Мне приходится потом ругаться, кто же купит уже потрепанную газету.
Важа продает газеты уже 10 лет. По его наблюдениям, за это время печатных изданий стало много. При этом их стоимость удвоилась.
Люди говорят, что газеты стоят дорого. У меня газеты стали пользоваться спросом чуть больше месяца назад, когда Бедина Иванишвили заявил о том, что он пришел в политику. Но вот уже неделя, как никто даже не поинтересовался, о чем газеты пишут.
Иванишвили благодарна и продавщица газет в горе Венера Гогишвили. Ее стеллаж расположен на автовокзале.
Вот с недавних времен, после того, как Иванишвили появился, очень продаются газеты. Пусть Бог даст много возможностей тем людям, кто у меня покупают газеты.
В горе таких, как Венера, называют крикунами. Есть здесь, как и во всем регионе Шидакартли, газетные киоски, в которых продукцию распространяют агентство Сакпресса и совместное объединение Почта Грузии и Лотерея Грузии. В этих киосках вместе с газетами продаются лотерейные билеты и сигареты. Менеджер Сакпрессы в горе Дариджан Кикнадзе говорит, что местные власти не намерены перенять практику у столицы, демонтировать старые киоски.
У нас нет никаких препятствий. Сказать, что хорошо продаются журналы и газеты, нельзя. В основном компания получает прибыль от продаж книг.
А в Кахетии работой Сакпрессы недовольны. Учредитель газеты «Спектр» Майя Калбегашвили говорит, что эта компания имеет эксклюзивное право по распространению печатной продукции, но справляется с этой задачей плохо. Есть проблемы в процессе доставки газет подписчикам, выплаты денег издателям. Майя Калбегашвили не исключает, что Сакпресса искусственно создает препятствия по просьбе властей.
Власти прибегают к различным ухищрениям. Порой весь тираж изымается из продажи. Его никто не выкупает, а просто консервирует, и до киосков он не доходит.
Руководители газеты «Кахет Исхма», уставшие добиваться нормального сотрудничества с агентствами по распространению прессы, решили создать свою сеть по реализации издания. Хотя, как отмечает учредитель газеты Майя Мамулашвили, на это потребуется немало сил, финансов и времени. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь время нашей постоянной рубрики «Панорама». Выпуск подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
В США, в штате Висконсин, в доме для престарелых на 86-м году жизни умерла Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина. В последние годы она почти не общалась с журналистами и жила затворницей. С 1972 года она носила имя Лана Питерс, рассказывает Александр Гостев.
По данным американских СМИ, Светлана Аллилуева умерла еще несколько дней назад, предположительно 22 ноября, в доме для престарелых небольшого города Ричланд в Новой Англии, в штате Висконсин. Смерть прошла практически незамеченной, причем ни местные муниципальные власти, ни ее вторая дочь Ольга Питерс, которая живет самостоятельной жизнью на другом конце США, не дают никаких комментариев. Светлана Аллилуева, родившаяся 28 февраля 1926 года в Ленинграде, стала известна во всем мире в самом конце 1966 года, когда отказалась возвращаться в Советский Союз из Индии, куда она приехала, чтобы похоронить своего близкого друга, индийца, которого в тот момент сама она называла своим мужем. После долгих перипетий Аллилуева получила политическое убежище в США и в 1967 году опубликовала первую, самую коммерчески успешную из своих книг под названием «20 писем другу». Она рассказала в ней о себе и об отце Иосифе Сталине. В 1969 году Светлана Аллилуева лично читала отрывки своей новой тогда еще книги в нью-йоркской студии «Радио Свобода».
«Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом. Друзья и знакомые звонили и спрашивали, правда ли, правда, что ты сегодня улетаешь? И я в сотый раз повторяла им одно и то же. Это было действительно невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа, поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью».
Светлана Аллилуева за свою жизнь родила трех детей от троих официальных мужей. Первым из них был юрист Юрий Морозов, одноклассник ее брата Василия Сталина. Вторым – ученый Юрий Жданов, сын Андрея Жданова, одного из сталинских соратников. В 1970 году в США Светлана Аллилуева вышла замуж в третий раз за американца Уильяма Питерса, от которого родила дочь Ольгу. Они быстро развелись, однако фамилию Аллилуева оставила, превратившись в Лану Питерс. В 1984 году Светлана Аллилуева вернулась в СССР, где ее встретили столь же триумфально, как в конце 60-х на Западе. Раньше она говорила, что не могла жить в Советском Союзе, потом, что, цитата, «за границей не была свободна ни единого дня». Некоторое время дочь Сталина жила в Грузии, а в 1986 году попросилась обратно в США. О последних ее годах известно крайне мало. Она подолгу бывала в Великобритании, Швейцарии, других странах, наконец, осев на северо-востоке США. С дочерью Екатериной и сыном Иосифом, детьми от первых двух браков, которые оставались все время в СССР и в России, отношений десятилетиями не поддерживала. В 2008 году Аллилуева, столь долго отказывавшаяся от общения с журналистами, сделала исключение. Согласилась сняться в 45-минутном российском документальном фильме «Светлана о Светлане». Александр Гостев, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
В последний четверг ноября Соединенные Штаты отмечают День Благодарения. О празднике и его истории из Нью-Йорка рассказывает Александр Сиротин.
О происхождении праздника единого мнения нет. Однако принято считать, что в Соединенных Штатах День Благодарения отмечается со времен освоения Северной Америки британскими колонистами, то есть с начала 17 века. Вот что рассказал о празднике американский историк, профессор колледжа Святого Креста в городе Нотр-Дам, штат Индиана, Энджел Кортес.
Традиция Дня Благодарения восходит к временам возникновения первой англоязычной колонии в 1621 году в Плимуте на северо-востоке Америки, в Массачусетсе. Тогда, после очень холодной зимы, колония выжила благодаря хорошему урожаю, и губернатор Уильям Брэдфорд решил отпраздновать это, распорядившись приготовить обед из четырех диких индюшек, кукурузы и других продуктов, и пригласить на обед местных индейцев. Вслед за этим День Благодарения отмечался периодически. После Американской революции первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон назначил празднование Дня Благодарения на 26 ноября. В 19 веке Авраам Линкольн возобновил празднование Дня Благодарения в последний четверг ноября и объявил его ежегодным. В 20 веке президент Франклин Рузвельт перенес праздник на третий четверг. Позднее, в 1941 году, Конгресс проголосовал за то, чтобы День Благодарения отмечался в последний четверг ноября как общенациональный праздник. Почему именно индюшка стала символом этого праздника? Почему индюшка? Одна из причин распространения этой, в общем, неприхотливой птицы в северо-восточных районах Америки во времена первых англоязычных поселенцев. Примечательно, что Бенджамин Франклин был среди тех, кто предлагал объявить индюшку национальным символом Соединенных Штатов. Не случайно в Америке День Благодарения называют также Днем индюшки. Мы не забываем, что эта птица могла стать нашим национальным символом. Появились ли в 20 веке новые традиции, связанные с Днем Благодарения? Да. Те, кто могут, берут после праздничного четверга выходной на пятницу и таким образом получают 4 свободных дня. Это позволяет поехать к родителям или к детям, если они живут в другом штате, собраться всем за одним столом. Обед или ужин на День Благодарения самый обильный в году. Главное блюдо – печеная фаршированная индейка. С клюквенным соусом или желе, с пюре из сладкого картофеля, с кукурузой, горошком, морковью и еще подобное. подается тыквенный пирог. У этого праздника пока еще сохраняется сила, хотя бы раз в году объединяющая членов семьи и друзей. Это так. Среди новейших традиций – церемония помилования индюшки в Белом доме. Все началось с шутки президента Рейгана в 1987 году, а через два года президент Буш-старший сделал ежегодной традицией дарования жизни индюшке. Украшением праздника считается традиционное шествие «Парад Дня Благодарения». Его устраивает в Нью-Йорке с 1924 года магазин «Мейсис». Шествие славится гигантскими надувными игрушками, персонажами популярных детских мультфильмов, бродвейских спектаклей и телепередач. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. 1 декабря 1988 года на встрече министров здравоохранения стран мира прозвучал призыв к социальной терпимости в отношении больных СПИДом и расширению обмена информацией по борьбе с вирусом иммунодефицита. Отмечается этот день и в Грузии. На темой сегодня работала моя коллега в Тбилиси Эдита Бадасян.
Необычный урок был проведен сегодня в общественной школе номер 1 города Тбилиси. В роли учителей выступили студенты Медицинского государственного университета, которые прочли ученикам-старшеклассникам ознакомительную лекцию о вирусе иммунодефицита человека. Вот что сегодня в день борьбы со СПИДом узнали школьники. Анна, 15 лет.
СПИД – это вирус, который передается через кровь, но не переходит через поцелуй или дружбу.
Дато, 16 лет.
Передается различными путями, в основном половым, поэтому мы должны предохраняться от этого заболевания.
После урока ученики вышли на улицу и выстроились перед зданием школы в форме свернутой ленты. Красная ленточка является всемирно известным символом солидарности с больными СПИДом. Каждый год день борьбы со СПИДом проводится под определенным лозунгом. В этом году он звучит так – «Свести к нулю». Заведующий отделом эпидемиологии научно-практического центра инфекционной патологии СПИДа и клинической иммунологии Нино Бадридзе говорит, что девиз этого года не будут менять до 2015 года. К этому времени врачи надеются достичь намеченной цели – свести на нет появление новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Однако пока врачи далеки от реализации своего плана. По словам Бадридзе, за 2011 год в Грузии было выявлено 389 новых случаев заболевания ВИЧ.
По всему миру около 33 миллионов человек заражено вирусом иммунодефицита. В Грузии первый инфицированный был зарегистрирован в 1989 году. На сегодняшний день их численность достигает 4000 человек. Это те, кто официально зарегистрирован. Примерно 56% зараженных ВИЧ-инфекцией – это инъекционные наркоманы. Около 40% заразились половым путем. И эта тенденция год от года возрастает.
По словам врача, к сожалению, никаких прорывов в поиске лекарства от СПИДа пока нет. Но в Грузии все получают медикаменты, которые тормозят развитие болезни. Благодаря тому, что программу по лечению ВИЧ-инфицированных финансирует Глобальный фонд и грузинское правительство, средств на лечение хватает. Но главное, что помощь получают все зарегистрированные больные, без какой-либо дискриминации.
Но это единственное хорошее, что у нас есть. Всем людям, кто заражен ВИЧ-инфекцией, оказывается абсолютно одинаковая помощь. Нет дискриминации в том смысле, что, к примеру, употребляющему наркотики помощь не оказывается, а тому, кто другим способом заразился, помогают. В Грузии нет такого ВИЧ-инфицированного человека, который бы нуждался в лечении и ему отказали.
У представителя аппарата народного защитника Грузии Миранды Ахледиани несколько иная информация. Она рассказывает,
сказала, что с программой лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом есть существенные проблемы.
На протяжении полутора месяцев в прошлом году больным не выдавали необходимые медикаменты. Они обратились в аппарат омбудсмена. Люди были в панике, потому что им даже не сказали, когда будут лекарства. И только к концу второго месяца им выдали медикаменты. Это было прямое нарушение статьи 7 закона о ВИЧ-инфекции, которая гласит, что лекарства должны выдаваться своевременно и непрерывно.
Помимо проблем с лечением, существуют и не менее важные социальные проблемы. Прежде всего, речь идет о восприятии больных ВИЧ грузинским обществом. Недостаток информированности людей приводит к тому, что ВИЧ-инфицированные становятся фактически изгоями. По словам эксперта, самое большое заблуждение состоит в том, что многие в грузинском обществе уверены, что это его не коснется, что он вне зоны риска. Но беда может постучаться в дом каждому, и нужно, чтобы в этот момент человека поддержали и поняли, а не отвергли. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Такой был сегодняшний день в материалах наших корреспондентов. Мы продолжаем следить за ситуацией в самой продолженной республике, республике Южная Осетия. Сторонники Аллы Джоя по-прежнему остаются на площади, и, как сказал один из наших собеседников по телефону, прямом эфире, многие, и он в том числе, будут стоять здесь до полного разрешения конфликта. Материалы и новости о событиях в Синвале читайте и слушайте на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. А я заканчиваю сегодняшний выпуск программы на радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.